Бофт знает.
Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский политолог. Начинаем. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте, Иван. Рад вас видеть.
Спасибо, спасибо. Я тоже взаимно. Смотрите, какие интересные новости. Ну, во-первых, небольшая куча. Извините за выражение. Хороших и крепких пропагандистских новостей, но их мы сейчас оставим на потом.
Фейк-ньюс?
Да.
Хотите,
наверное.
Скормить хотите,
наверное,
мне фейк-ньюс?
А вот, собственно, вы же специалист по изучению источников. Но это чуть попозже. Для начала давайте начнем с главной новости недели. А это, как мне кажется, конечно же, убийство лидера террористической группировки «Исламское государство», запрещенного в том числе в России, Аль-Багдади. Угу. Тут любопытный момент. Уничтожили американские военные. Вот сейчас прям появилась новость о том, что Пентагон обнародовал видео штурма дома, но даже американская пресса пишет, что, как утверждается, с такой формулировкой, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» на этом видео. Но не совсем понятно. Столько раз его уже убивали, насколько мне известно. Американские военные в том числе, да,
Аль-Багдади. Аль-Багдади конкретно я не помню, чтобы убивали со ссылкой на официальные источники. Были неофициальные источники и слухи о том, что его убили, но так, чтобы об этом заявляли представители Белого дома, такого не было. Его действительно, похоже, убили. Ну и, как говорится, хорошо.
Ну, так, коротко и ласково.
Ну, и хорошо, убили и убили.
Убили, правильно, смотрите.
Мне кажется, это был какой, конечно, пиаровский шаг со стороны администрации Трампа, потому что выслеживали они его давно, ну, по тем данным, которые они публикуют. Можно, конечно, им не верить, но почему им не верить? Полгода, и вот когда, собственно говоря, только Трампу стали чехвостить за то, что он, значит, сдал туркам север Сирии и курдов вместе с ними, значит, он и вообще все сдал, а русские вообще в главный бенефициар сирийской войны, а тут он сделал этот пиар-ход, убив Багдади, чем попытался, наверное, принизить все остальные вот эти вот достижения других стран в Сирии, и Турции, и России. Вот, ну, на смену ему там нашли уже другого человека. Американцы заплатили, кстати говоря, тоже часть пиар, мне кажется, вот этой акции, $25 миллионов, как обещали. Кому? Они заплатили это курдскому разведчику. То есть это в плане как бы восстановления реноме, что они с курдами, значит, союзники. Так что вот даже убийство мерзавца и отъявленного террориста, оно тоже является частью пиар-стратегии, конечно.
Глава Белого дома Дональд Трамп ранее утверждал, что операция была согласована с российскими военнослужащими. Вот это уже интересно. Однако официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков не смог подтвердить эту информацию. И тут же возникает у меня вопрос, а почему мы не уничтожили Аль-Багдади? Мы же в Сирии тоже давно и плотно, как минимум.
Аль-Багдади
должны были интересоваться этим вопросом.
Аль-Багдади скрывался в провинции Идлиб, насколько известно. У нас с турками соглашение, что это зона ответственности турок. И там есть, конечно, определенные, грубо говоря, терки по поводу того, что турки не очень охотно борются с исламистами в этом самом Идлибе, провинции Идлиб. Вот, поэтому мы, помните, вот несколько месяцев назад сирийская армия при поддержке российских ВКС начала было наступление на Идлиб, чтобы стереть этот последний оплот исламистов с лица земли. Вот, и тогда Эрдоган, насколько я помню, метнулся быстрой ланью в Сочи, где, значит, или он звонил Путину, а потом метнулся с просьбой остановить это наступление, значит, в плане вот этой политики раздела сфер влияния между Турцией и Россией в Сирии. Туркам пошли на уступки, наступление тогда было свернуто. Но под определенные обязательства, что турки будут бороться с исламистами и так далее и тому подобное. В общем, ну что говорить, мы не можем так просто взять, начать военную операцию по вытеснению турок из Сирии. Вот так вот, если...
Американцы могут, а мы нет.
американцы тоже не начали военную операцию против по вытеснению турок.
Ну, если бы захотели, разрешение не спрашивали.
Вряд ли это в рамках НАТО удалось бы сделать. Американцам не нужно, чтобы турки вышли из НАТО. Это вторая по силе армии Альянса. Вот, поэтому Трамп, хотя и говорит, что согласия не давал на наступление, но, тем не менее, турки уведомили, а американцы снялись с позиции и оставили курдов на произвол судьбы. Сейчас мы ведем довольно деликатные переговоры с теми же турками, и Эрдогану в результате не удалось достигнуть того, чего он хотел по максимуму. Вот ему пришлось пойти с русскими на компромисс, в общем, поэтому вот эта дипломатия, она будет продолжаться. У нас сложные отношения с турками, но они, в общем,
скорее... Ну как, мы партнеры и союзники, насколько я
понимаю. Мы не союзники, мы совсем не союзники, мы оппоненты по Сирии уж точно, но тем не менее умеем договариваться. Вот так я бы это определил. И пока, мне кажется, что, в общем, Москве удается довольно умело лавировать в отношениях с этим хитрым Эрдоганом и, в общем, отстаивать то, что она завоевала в Сирии силой оружия.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Да, кстати, по поводу того, что говорит Коношенков. Коношенков, я думаю, не врет. Поскольку
так это не смог подтвердить эту информацию.
Ну, тогда
информацию о том, что уничтожен Аль-Багдади.
Но мы всегда хотим обосрать американцев, извиняюсь за это слово, даже если они что-нибудь еще хорошее сделают. Вот, поэтому на уровне Коношенкова, я думаю, пролет этих самых вертолетов не согласовывался, он согласовывался в рутинном порядке на уровне местных военных российских, которые там расквартированы, что происходит несколько раз в сутки. Вот. Естественно, американцы, не считая нас своими союзниками, не ставили нас в известность о целях этой операции. Они сказали, что мы там полетим. Ну, им сказали, как обычно, ну и летите, мы вас сбивать не будем. Но они и полетели. Все, вот и вся история. А Коношенков, конечно, ему не принесли голову Багдади и все такое прочее. Тут есть еще один тактический момент. Мы хотим дистанцироваться от этой операции еще и по следующим соображениям. Ведь запрещенный в России ИГИЛ сказал, что он будет совершать террористические акты против всех тех стран, которые замешаны в этой операции. Поэтому, в принципе, здесь тактически, может быть, вот это соображение еще имеется. Не надо нам примазываться к этой славной победе.
Ну, понятно.
Мы огребем.
Поэтому пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тоже заявил, что Россия пока не получала достоверных подтверждений уничтожения главаря террористов. Но так как видео все-таки обнародовано, но оно... На видео запечатлено только начало операции, но почему-то не показан непосредственно убитый главарь террористов.
Вам хочется крови, я смотрю так.
Да, хочется правды, на самом деле.
Струилось по экрану.
Хочется правды по экрану, лишь бы это по телевизору не показывали, а видео на сайте Пентагона можно посмотреть тем, кому действительно интересно. Тут теория заговора еще и подпитывается тем, что в свое время... Не было так до конца доказано убийство Бен Ладена, на самом деле. Американцы утверждают, что они его уничтожили, но, опять-таки, во-первых, существует другая теория заговора, что никакого именно Бен Ладена не существовало, вы это прекрасно понимаете, и потом не существовало его уничтожения никакого. Что вы на это скажете?
Ну, в принципе, есть люди, которые не верят, что американцы высаживались на Луну, они тоже мне известны. Мне кажется, это из той же серии. Есть масса людей, которые не верят всему тому, что говорит Вашингтон, вне зависимости от того, является это правдой или неправдой. Бен Ладен существовал. У меня нет, в общем, сомнений в том, что его убили, как нет сомнений в том, что сам по себе проект Бен Ладена был инициирован американцами в плане борьбы с российскими вооруженными силами в Афганистане. Это долгая и серьезная история. Вот, тут никакой не заговор, а противостояние двух держав. Они продавали им стингеры, как известно, вот потом выкупали их по всему миру за безумные деньги, исправляя свои ошибки. Вот, Бен Ладена они поддерживали, потом он оказался, в общем, причастным к жутким терактам 11 сентября, они стали его ловить и бороться. Я, кстати, присутствовал при одной ранней операции, ну как присутствовал, косвенно. Я летел с военно-воздушной базы США в Бахрейне на одном самолете, вертолете, ну такой гибрид самолета и вертолета, который на авианосец Теодор Рузвельт садился. И вот в одном самолете,
симбиозе,
со мной летел так. Еще один канадский журналист. Нас тогда пригласили на этот самый Теодор Рузвельт, мы тогда дружили с Америкой. Вот, и летели эти самые морские котики. Они возвращались с операции, на обратном пути уже, они возвращались с операции в Пакистане. Они были совершенно грустные, ни с кем не общались. И, в общем, у американцев мы тогда узнали, что они, скорее всего, ловили Бен Ладена, вот, но и не поймали его. Но через несколько лет его все-таки замочили.
Вот вы говорите, что нам не следует при каждом удобном случае не верить США, но США периодически дает поводы для того, чтобы ей не верить, разве нет? То есть обелять США, как и очернять Украину, как сказал президент, тоже не стоит, на мой взгляд. Ладно, у нас совсем скоро перерыв, через 30 секунд. Давайте объявим номера телефонов. Друзья, вы можете нам писать. Мы с Георгием Георгиевичем с удовольствием почитаем ваше сообщение на общий чат. Номер +7 967 200 97 02. В студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин и один из ведущих российских политологов Георгий Бовт. Ровно 2 минуты. После этого продолжим. Очень много интересных новостей вас ждет еще сегодня в нашем исполнении. Так что никуда не переключайтесь.
Бовт знает. Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России, вот что у нас в России.
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Бовт знает.
Георгий Бовт, известный российский политолог, я Иван Панкин. Мы продолжаем обсуждать главные темы и новости этой недели. Среди прочих, ну и сегодняшние новости, сегодняшнего дня. Россию назвали историческим врагом Европы. Сделали это в шведской прессе. Известный шведский таблоид Dagens Nyheter. Сейчас правильно произнесу. Dagens Nyheter. Вот, крупнейшая шведская
ежедневная. Еще раз, как это хетер какой-то?
Nyheter.
Nyheter.
Dagens Nyheter.
Вы с утра его читаете, я так понимаю, да, перед кофе.
Поэтому плохо произношу, вы про это? Ну, может быть. Собственно, но я не силен в шведских названиях, хотя
я
никак...
Я не силен в шведском языке.
Ну, хорошо, смотрите. Страны Евросоюза должны держаться вместе и противостоять такому историческому врагу, взят в кавычки, как Россия. Вот. Собственно, автор материала отмечает, что победа президента России Владимира Путина в Сирии сделала страну сильнее. Хребет НАТО США только что дезертировал в Сирии, принеся своих курдских союзников в жертву Турции. И в этой драме главным победителем стала Россия. Исторический враг, говорится в статье. А мы только что с вами обсуждали убийство Багдади, а я еще говорил, почему не мы, почему американцы вот впереди нас? А видите, в Швеции что считают? В Швеции считают, что мы в Турции победили, в Сирии, извините. Хорошая оговорка по Фрейду.
Ну, в Сирии победил все-таки Асад в результате с нашей помощью и также иранских стражей исламской революции и Хизбаллы из Ливана. Вот и они победили, да, в том числе. Ну, в принципе, можно ровно так же найти какую-нибудь газетенку желтую нашу и процитировать тот бред, который там пишут.
Это вот крупнейшая шведская ежедневная утренняя газета. Откуда такое недоверие, Георгий Георгиевич?
Хорошо, сейчас я... Какая у нас?
Основана 23 декабря 1864 года.
Ну, желтые газеты, они на той желтой, там же пишут бред, мне кажется, ориентироваться на желтую прессу в
отношении... Но, слушайте, теперь давайте серьезно. Во-первых, для шведов, может быть, мы действительно исторический враг в том смысле, что мы со шведами всегда в каком-то противостоянии находились.
Один раз, в общем, толком мы схлестнулись-то. А так, в общем, мы больше не воевали. Только Полтаву, и все, потом как бы и тихо.
Да нет, было много между собой, соседи все-таки. Вот мне непонятно другое. Откуда в Швеции, да вообще у скандинавов, у норвежцев такая нелюбовь к России? Брошюры время от времени какие-то выпускают о том, как вести себя в случае военной интервенции со стороны России. Вот откуда это все?
Ровно та же нелюбовь, она существует и в странах Балтии, если говорить, но я все равно не обобщал.
Там понятнее, если честно.
Обобщения, они всегда ведут к таким неправильным выводам. Шведская политическая элита, если можно так выразиться, действительно очень скептически и даже негативно относится к России. Не знаю насчет Норвегии, но, видимо, да, тоже. Мне кажется, причина, она кроется еще в холодной войне, когда было противостояние двух блоков, и скандинавы считают себя большими демократами. Демократами, значит, где вот и, значит, правое государство, и равноправие, и вот сам по себе советский, так сказать, режим, наследником которого они видят Россию, им антипатичен и, может, даже омерзителен именно по политическим причинам. А антипатичность и негатив этот подкрепляет еще и то, что у нас традиционно очень слабые экономические связи со скандинавами. Вот скажем, ну, кроме финнов, скажем, в финской прессе вы такого не встретите. То есть встретите, конечно, но где-то там на маргинальных задворках. Потому что с Финляндией еще во времена Советского Союза были отношения хорошие, это была наша форточка в западный мир. Поэтому они и тогда проводили, в общем, весьма дружескую по отношению к нам политику. И сейчас довольно часто встречаются. А вот шведы, с которыми торговый оборот, мне кажется, сгулькин нос, ну, не кажется, он так и есть, сгулькин нос, они постоянно, так сказать, вот это вот производят. Такая вот есть штука, она имеет политическую подоплеку, конечно, во многом.
А вот американское издание Foreign Policy написало, что в правительстве США рассматривают новые стратегии сдерживания России и Китая, одна из которых подразумевает нападение на Крым, а другая на российский Дальний Восток. Давайте я процитирую. Я знаю, что вы опровергнете то, что я сейчас процитирую, но справедливости ради надо. Это то, что приводят российские источники.
Учитывая... Какой российский источник?
Я прямо сейчас читаю РИА Новости.
РИА Новости.
Да. Учитывая агрессивную по своей сути военную доктрину США, конечно же, варианты нападения на Крым рассматриваются и самым тщательным образом. Вопрос стоит в том, что подразумевают американцы под нападением. Массированный удар крылатыми ракетами или переброску войск. И тот, и другой вариант не принесет ощутимого результата. Учитывая линию ПВО на полуострове, поразить важные цели вряд ли получится. Да и Россия не позволит какому-либо американскому эсминцу безнаказанно атаковать нашу территорию. Конец цитаты. На РИА Новостях. Вам слово.
Я специально вошел...
Заглянули на Foreign Policy,
да,
правильно?
Поскольку я подписан на этот журнал, я прочитал, удивившись, прочитал эту статью в оригинале. Она вышла 29-го в онлайн-издании, 29 октября. Элбридж Колби и Дэвид Очманик она подписана там. В общем, видно, что РИА Новости врет. Потому
да
что
не врет, а может, просто редактор ошибся.
Нет, вот он врет, он не врет. Я позволю себе остаться при своем мнении, потому что в оригинале это выглядит не так. В оригинале они рассуждают о некой слабости США перед лицом Китая, который на первом месте среди противников и России, и рассуждают о гипотетических сценариях. Что будет, если Китай нападет на Тайвань, а Россия нападет на Прибалтику, на страны Балтии? И в этом случае, вот рассуждают они дальше, значит, американцы, имея нынешний, так сказать, военный арсенал, они теоретически могли бы ответить, значит, каким-то ударом по китайской периферии или также каким-то ударом по российской периферии, например, по Дальнему Востоку. Крыма в статье не упомянуто ни разу, кстати говоря. Это еще одно свидетельство того, что РИА Новости врет. Вот. И говорят, что даже в этом случае Америка имеет не очень хорошие шансы в прямом лобовом столкновении с Китаем и Россией военным. Поэтому, говорят, надо думать над изменением военной доктрины, а вообще лучше избегать конфронтации. Вот об этом, собственно, статья. Так что Всегда смотрите оригинал статьи, на которые ссылаются некоторые российские масс-медиа, особенно такие, как пропагандистское информагентство РИА Новости.
Ну, собственно, это не повод, чтобы целиком полностью не доверять РИА Новостям.
Нет, вот. В каких-то случаях можно доверять. Вот,
да, ну вы слушаете БОФТ, конечно, БОФТ знает,
но тем не менее. Но в этом случае вот мы их уличили с вашей помощью, конечно.
Я вам не помогал, не надо, Ля-ля. Вы же подбросили фейковую новость. Нет, подождите, что значит, я вас попрошу не выражаться, я не подбросил, я читаю РИА Новости, пожалуйста, предложил на ваш суд, вы нашли первоисточник, сделали свою работу. Тут любопытно еще похожая новость на этой неделе обсуждался захват Калининграда. Но он периодически обсуждается, захват Калининграда.
Тоже РИА Новости.
Откуда вы все знаете?
Какое удивительное агентство. Кто хочет захватить Калининград? Итак,
старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда Ричард Хукер в своей работе заявил, что Североатлантическому альянсу стоит подумать о захвате российского эсклава. При этом он не назвал причину, которая может спровоцировать конфликт между Москвой и НАТО в Прибалтике. Вот. Такие дела.
Я думаю, что надо почитать в оригинале этого экс-Хукера и увидеть, что РИА Новости и тут соврала, поскольку всерьез никто не обсуждает никаких планов
захвата. А давайте послушаем мнение губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Давайте слушаем его комментарий.
Бульварную прессу не читаем. Зачем мы читаем бульварных аналитиков? Вот это что-то такое. Даже не знаю, что тут комментировать. Мне кажется, очень много чести аналитикам. Пусть они самые разаналитистые аналитики. Я уже призывал их учить историю. Но, честно говоря, мне кажется, что попытки все время обвинять нас в какой-то агрессии, ну, честное слово, я бы их пригласил сюда, в Калининградскую область. Пусть они... Вот у нас тут Третьяковка строится, значит, Большой театр скоро будет. Вот можем их потом пригласить, чтобы они с русской культурой знакомились. Они все время рисуются из Калининградской области, из России, какую-то, значит, агрессивную силу. Мне кажется, забывая, сколько военных конфликтов они вели, ведут, без всяких согласований с ООН, международным БРАМ и так далее. Но на нас, понятное дело, на нас внимание все время они уделяют, потому что у нас здесь располагается база Балтийского флота, другие части, поэтому, ну, понятно, что они на нас смотрят со страхом, как на место, где, ну, есть серьезные силы Министерства обороны. Но мне кажется, для нас, для тех, кто живет в Калининградской области, это, наоборот, фактор успокоения, потому что мы понимаем, что мы защищены.
Антон Алиханов, губернатор Калининградской области.
Ну, вот но надо сказать, согласен, извините, с его определением про бульварных аналитиков.
Но тут очень важно отметить, Георгий Георгиевич, я уверен, что вы, собственно, тоже не будете в этом сомневаться, что время от времени, периодически в западной прессе, в разной западной прессе звучат разговоры о том, что о перспективе захвата Калининградской области.
Нет, такой... не согласен. Я читаю западную прессу, правда, не бульварную, как вы с утра шведские таблоиды.
Ой, хватит завидовать, пожалуйста. Вот,
нормальную, и там, в общем, об этом не пишут всерьез серьезные люди.
А каких серьезных людей вы читаете? Вы по утрам каких серьезных людей читаете?
Ну, какого-нибудь там, я не знаю.
Вот я не знаю ключевое слово.
Да.
Вы знаете, что Владимир Путин, между прочим,
посетил... Вот Владимир Путин серьезный человек, я его читаю.
Это правильно. Владимир Путин прибыл в Калининград как раз. Угадайте, для чего? О том же, чтобы обсудить сферу здравоохранения в целом и вообще о том, что в ней происходит. С Вероникой Скворцовой для того, чтобы пообщаться. С Татьяной Голиковой, извините, примером. Вот. И с Вероникой Скворцовой тоже. Вот такие дела. Эту новость мы обсудим после небольшого перерыва. Я просто к чему это? Что недаром Владимир Путин в Калининграде-то это обсуждение устроил. Не находите? Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский политолог в студии радио «Комсомольская правда», через пару минут продолжим.
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8:00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. 3 часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. Бофт знает.
Иван Панкин и Георгий Бофт, один из ведущих российских политологов в студии радио «Комсомольская правда». Это третья часть нашего разговора. Продолжаем. Я закончил на том, что Владимир Путин прибыл в Калининград. Среди прочего, на заседании президиума Госсовета в присутствии Владимира Путина выступит несколько человек. Среди них будут вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Вот и тут же, конечно, любопытно поговорить о здравоохранении в России. Тут еще одна новость. Число врачей сократилось в 54 регионах России. Хотя в 2018 году, год назад, говорилось о том, что в России увеличилось количество врачей. Вот, на даже помечена специальная цифра – 404 специалиста. Однако сейчас в 54 регионах число врачей сократилось. Об этом говорится в справке Минздрава о состоянии здравоохранения в регионах. Самая негативная динамика, отмечается, зафиксирована в Бурятии. Такие дела. Вот к вам вопрос вообще по нашей медицине. Она на данный момент, ну вы же все-таки анализируете ситуацию. Как дела обстоят в нашей медицине на данный момент?
Я бы сказал коротко, что она деградирует в целом. Особенно на периферии. Нехватка врачей составляет 25 тысяч человек. Это тоже данные Минздрава. Не знаю, откуда они сейчас взяли рост некоторый по прошлому году.
Какой рост? По прошлому году. Но в прошлом году был рост. Рост кончился.
Ну, рост кончился, да. Вот. Нехватка это вызвана тем, что майские указы Путина выполнили через то место, через которое не надо было их выполнять, а именно путем сокращения, совмещения, то есть повышали зарплату и совместительство. Вот. Многие врачи взвыли от таких условий и разбежались. Это вкратце. Доля платных услуг в российской медицине, которая почему-то считается бесплатной, растет огромными темпами и уже достигла 60%. Что еще сказать про медицину? Качество медицинского образования оставляет желать лучшего. Нагрузки на тех врачей, которые работают, чудовищные, поскольку они вынуждены совмещать и зарабатывать деньги на двух ставках или полутора. Ну и плюс к тому, в последние месяцы добавился совершенно дикий какой-то дефицит самых простых необходимых лекарств. Вот у меня одна знакомая столкнулась с дефицитом преднизолона, того самого, который писали, который Минздрав сначала отрицал.
Напомните про этот препарат, не все знают.
Он иммуно... У нее больная печень, и это нужно гормональный препарат. Его придумали в Советском Союзе, по-моему, в 1948 году еще. Может быть, не в Советском, но мне кажется, вот там было. Вот, и с тех пор вот он почему-то сейчас стал дефицитом. Я ей тогда позвонил, вернее, списался с ней и спросил, как на самом деле. Она подтвердила, что даже в Москве его нет на тот момент. Сейчас вроде бы там острая фаза прошла, но это много говорит о качестве медицины и образования. Мне кажется, что медицина в России, мне кажется, что при Скворцовой стало хуже. И вообще на месте Путина или Медведева я бы ее отправил в отставку. Вот.
Друзья, я вам рекомендую послушать интервью с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. Интервью это взяла Тина Канделаки в нашей студии. Это интервью есть в Ютьюбе, вы можете его посмотреть-послушать. Оно очень интересное. Ну и Тина Канделаки, понятно, не может сделать плохое интервью. Так вот, с Тина Канделаки с Скворцовой, это шикарное интервью. Обязательно его посмотрите, послушайте. Это очень интересно. 3 дня назад в нашей студии это интервью состоялось. Тут еще одна любопытная новость. Назван процент пьяных преступлений в России. Больше трети этих самых преступлений совершается россиянами в состоянии алкогольного опьянения. Тут же у меня возникает вопрос. Мы вроде не самая пьющая нация, да?
У нас по статистике официальное потребление алкоголя в последние годы, особенно крепкого алкоголя, резко упало. Даже если есть какая-то доля черного рынка и сам самогона, все равно, мне кажется, налицо спад потребления алкоголя, и это хорошая новость. Те меры, которые были приняты в начале этого века, ну и в последние годы по ограничению торговли, по повышению минимальных цен, они, в общем, дали результат положительный, и это нельзя отрицать. Ну, а что, так сказать, большой процент пьяных преступлений, да?
Я люди, к тому, что люди же во всем мире одинаковые,
да, они
в этом смысле.
Когда напьются, их тянет на подвиги, тут, в общем, так и есть все.
Ну, я просто... Мне кажется, на самом деле, вот если судить, допустим, вот по отдыху на Кипре, да, знаете, кто самые большие дебоширы?
Англичане.
Англичане.
Конечно.
Вот.
Англичане пьют, в отличие от нас, больше этих самых не крепких алкогольных напитков. Они пиво пьют больше, наверное, чем мы. Ну, в принципе, ведут себя, да, буйно. Я несколько раз видел
свидетельство. А стоит ли вернуть отрезвителя, как вы считаете?
Ну, а что это даст?
Это вопрос к вам.
Советские отрезвители были местом унижения для людей, которые туда попадали.
Ну, не надо. Песню Владимира Высоцкого послушайте, антиалкогольная называется. «Сержант под ними». Как человека, что не помните.
Я бы не возвращал в отрезвители, особенно не вручал их в руки МВД. Правда, в планах вручить их в руки Минздрава, но мне кажется, что надо бороться с алкоголизмом другими методами.
Ну, мне кажется, что сейчас очень большой процент, особенно среди молодежи, отправляется в фитнес. Вообще это направление очень развито, и здоровый образ жизни сейчас, мне кажется, в тренде в России.
Надо идти по пути демократизации вот этого массового фитнеса, чтобы не только в этом самом фитнесах с безумными ценами за абонемент занимались люди, но и чтобы больше было спортивных площадок во дворах, хоккейных, футбольных.
Насчет безумных цен я не совсем с вами согласен. Цены и демократичные встречают, смотря какой спортзал, конечно.
Ну, смотря какой спортзал, да.
Но если все-таки фитнес дорогой в центре Москвы, то, может быть,
но да и там бывают скидки. Дворовая площадка всегда дешевле, чем самый дешевый фитнес.
А дворовая площадка, она разве не для детей?
Почему? Это может быть для подростков и для молодежи, если футбольная, мини-футбольная площадка или хоккейная, не знаю. Мне кажется, что в наше время, во всяком случае, в такой футбол гоняли во дворах люди не только там 12-летнего возраста, но и старше.
Тут еще одна интересная новость.
Да и сейчас, я знаю, старички вроде меня, они тоже гоняют футбол. Я, правда, по другой части с мячиком поменьше.
По другой части.
Да. Ну, кстати, безумные цены в Москве на аренду теннисных кортов. Просто безумные.
Ну, и, собственно, и в гольф тоже не поиграешь.
Они это, просто выше,
это для богатых,
выше. Ну, почему? Выше европейских и выше американских. В Париже специально узнавал, вы можете на корте поиграть за 10, там, 5 или 10 евро в час. А у нас это 1500 рублей,
да,
а то и 2.
Плюс-минус та же цена, евро сколько стоит. Ну, смотрите, давайте
все-все-все. Покупать на способность.
Снизилось количество микрокредитов. Многие СМИ сейчас сообщают об этом. Ну и вообще все говорят о том, что количество микрокредитов снижается. А почему их не запретят вообще? Ну, это же обдираловка, это же чистый обман.
Потому что это хороший бизнес. Вот, поэтому там крутятся большие деньги и большие интересы. Кроме того, объективно говоря, микрокредиты существуют, в принципе, во всем мире. И даже несколько лет назад один экономист из, кажется, то ли Бангладеш или Индии получил Нобелевскую премию по экономике за то, что он рассказал о том, как микрокредиты помогают поднимать малый бизнес. У нас микрокредиты не берут на малый бизнес, как правило, у нас их берут на текущее потребление, и это признак бедности населения. Без микрокредитов, в общем, может быть, ситуация в краткосрочном плане была бы тяжелее для этих людей, так они перебиваются от одного кредита до другого. Но я, наверное, с вами соглашусь в том плане, что, наверное, у нас надо эти микрокредиты все-таки действительно запретить. Вот. Но они уйдут в черный рынок, вот в чем дело. В Китае это происходит, там, где зарегулирована банковская сфера сильнее нашей, процветают черные кредиты. И тогда...
Ну, это уж совсем дураки тогда туда будут обращаться.
А сейчас если от отчаяния...
просто бедные, но порядочные люди от отчаяния
понимаете,
обращаются.
Понимаете, наша кредитная политика и микрокредитная политика, она является квази-эрзацем замещения провальной социальной политики. Люди идут в микрокредитные организации, беря деньги на текущее потребление, потому что они не имеют социальной помощи, даже те, которые на нее имеют право и нуждаются. Вот. В других странах они идут в собес, и получает там социальное пособие. А у нас одни идут в банк, банкам кредитов не дает, потому что они бедные, и они идут в микрокредитные организации. Такая вот штука. Поэтому, запретив микрокредитные организации, чтобы они не перешли в черный рынок с бандитами и с прочими прелестями, надо поднимать социальную сферу.
Хотите узнать про характеристику Владимира Путина КГБ?
Он или они о нем?
Они о нем, конечно.
Они о нем? Ну да. Что они о нем говорят?
Итак, Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента, на нынешнего президента России Владимира Путина, который, кстати, служил в этом ведомстве с 1975 года. Вот. Ну, угадайте, что они там говорят.
Ну, если они рассекретили, то только самое положительное.
Ну, в общем-то, да. Но вопрос в другом. Почему рассекретили только сейчас? Что в этом секретного вообще? Ответственный сотрудник, исполнительный.
Понятия не имею.
Ну, вот у меня в этом смысле... Немного ли у нас всего такого засекреченного из того, что рассекретить давно бы уже пора?
Вы имеете в виду всех сексотов советского времени рассекретить? Мы до этого еще не дошли.
Да вообще много чего рассекретить. Не слишком ли много засекреченного? Иван Панкин и известный российский политолог Георгий Бовт. Всего доброго. До свидания.
Бовт знает. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 17:00 вечера.